Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 1 по 3 стих. Библия – это единственная книга, которая указывает правильный путь к счастливой вечности. Она есть твердое основание, на котором человек должен строить свою жизнь. Лучшего основания нет, все другое – шатко. В ней заключена истина, необходимая для спасения и освящения человека, и в ней Иисус Христос говорит своим ученикам и ученицам. Во-первых, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога». Еще немного, и жизнь учеников изменится, их постигнут большие испытания. В такое время надо особенно держаться веры в Бога. Давид пережил в своей жизни много таких моментов и потому писал: «Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых». Псалом 26, стих 13. «Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей». Псалом 140, стих 8. Нам иногда приходится верить в то, что мы не в силах доказать, и принимать то, что мы не можем понимать. Если в темный час жизни мы способны верить в Бога, верить, что есть смысл, и этот смысл есть любовь, тогда даже трудное сделается легким, и во мраке появится свет. К вере в Бога Иисус Христос прибавляет слова: «И в меня веруйте». Если псалмопевец Давид уповал на благость Бога, то тем более нам надо уповать на эту благость, потому что для нас Господь Иисус есть доказательство того, что Бог готов отдать нам все, что у Него есть. Апостол Павел в послании к римлянам, 8 глава, 32 стих, пишет: «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» Во-вторых, Иисус Христос говорит: «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». Этими словами Христос приоткрывает нам тайну вечной жизни. Он говорит о многих обителях в доме Небесного Отца. А сколько же этих обителей в доме Отца? Скорее всего, их столько, сколько сынов и дочерей у нашего Господа. У Него нет однообразия. Мы читаем о большом разнообразии в первом послании к Коринфянам, 12 глава, с 4 по 6 стих. «Дары различные, но Дух один и тот же, и служения различные, а Господь один и тот же». И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. И обителей в нашем небесном доме много. Это значит, что в нашей небесной отчизне будет много разнообразия. Мы читаем в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 41 стих: «Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе». Не будем думать, что это разнообразие царит только в материальном мире. Нет, оно царит и в мире духовном. В обителях неба будет звучать не одна и та же мелодия, нет. Новая песнь будет иметь бесчисленное количество мелодий. О, обители небесного дома! Представляем ли мы их себе? В этих небесных обителях станут понятными для нас все загадки нашей земной жизни. В этих обителях неба мы увидим своими очами то, во что мы только вникали верою. В доме нашего небесного Отца будет раздаваться ликующее пение Его искупленных детей. Унылый минор останется на земле. Земные дома могут быть тесными, а в гостиницу иногда не принимают усталых путников, потому что нет больше места. Но в доме Отца нашего Небесного так не бывает, потому что небо так же велико, как и сердце Бога, в котором всегда есть место для всех. Иисус Христос говорит нам, своим ученикам и ученицам: «Люди могут закрыть перед вами двери, но не бойтесь, на небе вы всегда будете приняты. В-третьих, Господь Иисус говорит: «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Здесь Иисус Христос говорит о своем втором пришествии. Второе пришествие Господа Иисуса – это одно из откровений, которое часто опускается из христианского мышления и проповеди. Любопытно то, что христиане либо совсем равнодушны к Нему, либо только о Нем и думают. Мы не знаем, когда оно произойдет, но одно ясно. Второе пришествие Иисуса Христа приближается. Известный проповедник Муди часто говорил: «Я никогда не произношу проповеди, не подумав о том, что, может быть, Господь придет еще до того, как я смогу произнести следующую». Доктор Кэмпбелл Морган, выдающийся деятель англиканской церкви, сказал: «Я никогда не начинаю своего рабочего дня утром, не подумав, что, может быть, Иисус Христос прервет мою работу и начнет свою. Я не жду смерти, я ожидаю Его». Пришествие Господа так близко, что я перестал присматриваться к знакам, а начал прислушиваться к звукам, писал один христианский писатель. Вот так христианин должен проводить свою жизнь. В постоянном ожидании пришествия Иисуса Христа. Если бы мы могли жить каждый день так, как будто он последний перед днем суда, как бы изменилась вся наша жизнь на земле? Какие у нас имеются надежные доказательства того, что Иисус Христос придет второй раз и что мы должны проводить нашу жизнь в постоянной готовности встретить этот славный час? Нашим доказательством служит Библия, в которой второму пришествию Иисуса Христа отведено особое место. Многие исследователи Библии доказали, что на каждое упоминание о первом пришествии Иисуса Христа имеется 8 пророчеств о Его втором пришествии. В Ветхом Завете эта тема присутствует в Писаниях всех пророков. В Новом Завете ей посвящены целые послания. 1 и 2 Фессалоникийцам – и целые главы. Евангелие от Матфея, 24 глава, Евангелие от Марка, 13 глава, Евангелие от Луки, 21 глава. Во всей Библии снова и снова говорится о втором пришествии Иисуса Христа. Например, в книге пророка Исаия, 66 глава, 15 стих, говорится: «Вот, придет Господь в огне, и колесница Его, как вихрь, чтобы излить гнев свой с яростью и прещение свое с пылающим огнем». В Новом Завете предсказания Его второго пришествия еще более живо описаны и яснее выражены. Обратимся к 4 евангелистам. Первый, Матфей, сравнивает Иисуса Христа с женихом, приходящим за своей невестой. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 1 по 13 стих. Второй, Марк, видит его как домоправителя, отправляющегося в долгое путешествие и давшего слугам поручение до самого его возвращения. Евангелие от Марка, 13 глава, с 34 по 37 стих. В Евангелии Луки Иисус Христос уподоблен знатному человеку, отправившемуся в дальние края для совершения некоторых дел и оставившему свои владения слугам, чтобы они вели его дела. Евангелие от Луки, 19 глава, 12 и 13 стихи. Апостол Иоанн повторяет слова Иисуса Христа, сказавшего: «Я иду приготовить место вам, и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 2 и 3 стихи. В послании к римлянам мы видим, как Иисус Христос своим пришествием все покорит себе. Послание Римлянам, 14 глава, с 9 по 12 стих. В первом послании к Коринфянам апостол Павел говорит, что Господь придет, чтобы воскресить умерших. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 20 по 22 стих. Во втором послании к Коринфянам описывается новый дом, уготованный для нас, когда наша земная хижина разрушится. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 1 стих. В послании к Колоссянам, 3 глава, 4 стих, говорится: «Когда же явится Христос, жизнь наша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». В первом послании к Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих, апостол Павел завещает нам ожидать Иисуса Христа с небес. Во втором послании к Фессалоникийцам, 1 глава, 7 стих, говорится о явлении Господа с неба со своими святыми. В послании к Тимофею говорится, что Господь готовит венец правды всем возлюбившим явление Его. Второе послание Тимофею, глава 4, стих 8. В послании к Титу говорится о блаженном уповании и явлении славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Послание Титу, 2 глава, 13 стих. В послании к евреям говорится, что Иисус Христос придет второй раз не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. Послание евреям, 9 глава, 28 стих. Апостол Иаков увещевает терпеливо ожидать пришествия Господа. Послание Иакова, 5 глава, 8 стих. Апостол Петр говорит, что Иисус Христос придет, как тать ночью. Второе послание Петра, 3 глава, 10 стих. Апостол Иоанн дает всем искренне верующим великое обетование. «Мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. Апостол Иуда говорит, что идет Господь со тьмами святых своих. Послание Иуды, 1 глава, 14 стих. Вся книга Откровения апостола Иоанна представляет собой учение о втором пришествии Иисуса Христа. До этого великого дня каждый христианин должен жить в бодрствовании и ожидании. Иисус Христос сказал: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет». Евангелие от Матфея, 24 глава, 42 стих. Эта захватывающая надежда должна заставить всех нас, христиан, посвятить всю свою жизнь на служение Господу. Иисус Христос каждому из нас дал таланты, то есть дарования, способности, средства, и сказал: «Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». Евангелие от Луки, 19 глава, 13 стих. Для христиан это время должно быть временем ожидания и подготовки. Иисус Христос сказал: «Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий». Евангелие от Луки, 12 глава, 40 стих. В одном из наших гимнов о втором пришествии Иисуса Христа мы поем: «Уж слышу я шум, как бы множество вод, и стон ожидания мира. Готовься, невеста, жених твой идет, и близок час брачного пира». И невеста, церковь, отвечает: «Гряди, мой Спаситель, отрада очей, готова войти я в обитель, омыта в пречистой крови я твоей, о Боже, мой Царь, мой Спаситель». Будем же всегда готовы к встрече с грядущим Иисусом Христом. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 4 по 6 стих. Иисус Христос неоднократно говорил своим ученикам, куда Он идет, но они почему-то не понимали Его. Он говорил им, что идет к Отцу, пославшему Его, но они все равно не понимали. и еще меньше понимали путь, которым он шел. В это время ученики Христа находились в большом замешательстве, особенно один из них – Фома. Он был честным и серьезным человеком и недовольствовался неясным понятием. Фома хотел иметь полную уверенность, а потому он высказал свои сомнения и неспособность понимать. И что замечательно, именно вопросы сомневающихся людей вызывали самые глубокие изречения Иисуса Христа. Никому не надо стыдиться своих сомнений, потому что удивительно и верно, что тот, кто ищет, в конечном итоге находит. Иисус Христос ответил Фоме: «Я есмь путь и истина и жизнь». Нам эти слова кажутся великими, но для иудея, который услышал эти слова впервые, они должны были звучать еще более возвышенно. В этих словах Христос соединил три основных религиозных понятия иудеев и произнес величайшее откровение, что в нем все эти понятия нашли свое полное воплощение. Во-первых, Иисус Христос сказал: «Я есмь путь». Что это значит? Мы уже говорили подробно о пути, которым должен идти человек, и о путях Божиих. Смотри главу 1, раздел «Иисус Христос явил Бога». Иисус Христос не говорит: «Я указываю вам путь в небесные обители». Нет. Он говорит: «Я сам есть путь». Все пророки Ветхого Завета и все проповедники Нового Завета указывают путь к Богу, путь к Царствию Божию, а самим путем является Иисус Христос. Много великих проповедников знает историю христианства. Но ни один из них не имеет права сказать о себе: «Я есмь путь». Слова Господа Иисуса: «Я есмь путь», полны глубокого духовного смысла. Если Иисус Христос говорит, что Он является путем к небу, то это значит, что истинным небом является Он Сам. Если Христос говорит, что Он является путем в Новый Иерусалим, где не будет ни смерти, ни плача, ни вопля, ни болезни, книга Откровений, 21 глава, 4 стих, то это значит, что вечным и неизменным счастьем является Он Сам. И если Господь Иисус говорит, что Он является путем к Отцу, путем к Богу, и что никто не приходит к Отцу, как только через Него, то это значит, что истинным Богом является Он Сам. Во-вторых, Иисус Христос говорит: «Я есмь истина». Псалмопевец Давид просил: «Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей». Псалом 85, стих 11. Многие мудрые люди поведали истину, но ни один из них не воплотил ее в себе. Они могут сказать: «Я учил истине». Но только Иисус Христос сказал: «Я есмь истина». В Иисусе не только изложение нравственной истины нашло свою высшую точку, но и факт нравственного совершенства осуществился в Нем. Христос говорит: «Я истина». Он не только учитель истины, Он сама истина. Познание Его потребует вечности. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 3 стих. Человечество ищет истину. Человечество ищет знания и достигло больших высот познания. Наука в значительной степени познала мир микроскопический и проникает уже в мир космоса, в мир необъятной Вселенной. Но сквозь тишину кабинетов ученых и исследовательских лабораторий звучит голос Иисуса Христа: «Я есмь истина». Да, есть область, которой не помогут ни лучшие микроскопы, ни самые современные телескопы. Это область Царствия Божия. Познать эту область без Господа Иисуса невозможно, так как истиной Царствия Божия является сам Христос. Познать Господа Иисуса значит познать Царствие Божие. В-третьих, Иисус Христос говорит: «Я есть жизнь». Библия говорит: «Ибо заповедь есть светильник, и наставление – свет, и назидательные поучения – путь к жизни». Книга Притчи, глава 6, стих 23. «Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающий обучение блуждает». Книга Притчи, глава 10, стих 17. «Ты укажешь мне путь жизни». Псалом 15, стих 11. «В конечном счете, то, что ищет человек, есть жизнь. Он ищет не отвлеченное знание, но такое, чтобы оно улучшило жизнь, чтобы человеку стоило жить. Любовь приносит жизнь. Именно это делает Иисус Христос. Жизнь со Христом есть действительно жизнь. Иисус Христос хочет, чтобы мы жили и действовали через Него, как Он жил и действовал через Отца Своего». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 57. «И как одинаковая жизнь бьется в членах и в голове, так Его жизнь должна быть в нас». Послание Колоссянам, 2 глава, 19 стих. Послание Ефесянам, 4 глава, 15-16 стихи. Христос говорит: «Я – жизнь». Кто из людей может повторить эти слова Господа Иисуса? В устах любого человека эти слова звучали бы насмешкой, но в устах Иисуса Христа эти слова звучат драгоценной истиной и порождают нас желание пасть к Его ногам. В Вифании у гроба Лазаря прозвучали величественные слова Христа:
«Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек».
Евангелие от Иоанна, 11 глава, 25-26 стихи. И все это можно выразить словами: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Только Иисус Христос есть путь к Богу. Только в Нем мы можем видеть, каков Бог, и только Он приводит людей в присутствие Божие. Иисус Христос делает человека новым. В Нем христианин имеет ответы на все вопросы. В Иисусе Христе сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Послание Колоссянам, 2 глава, 3 стих. Если кто-то думает, что Христос нужен только плохим людям, тот глубоко ошибается. Он нужен всем людям. Библия говорит, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь, во Христе Иисусе, вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Послание Ефесянам, 2 глава, 12-13 стихи. Наше отношение к Иисусу Христу решает нашу участь здесь и в вечности. Слово Божие говорит: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. Господь Иисус Христос есть путь, истина и жизнь. Отдадим же себя и свои сердца Ему.
Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 7 по 11 стих. Для древнего мира эти слова Господа Иисуса были самыми удивительными из всего, что Он говорил. Греки считали Бога абсолютно невидимым. У иудеев же один из пунктов исповедания их веры гласил: «Бога никто никогда не видел». И таким людям Господь Иисус сказал: «Видевший Меня, видел Отца». Филипп попросил то, что считал, по-видимому, невозможным. «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Может быть, этот ученик вспомнил те славные дни, когда Бог показал свою славу Моисею? Книга Исход, 33 глава, с 12 по 23 стих. «Но даже тогда Бог сказал Моисею: лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Книга Исход, 33 глава, 20 стих. Во времена земной жизни Иисуса Христа люди были удручены и подавлены так называемой непознаваемостью Бога и бесконечной отдаленностью между человеком и Богом. Они ни за что не осмелились бы подумать, что могут увидеть Бога. А тут Господь Иисус говорит с предельной простотой: «Видевший меня, видел Отца». Видеть Господа Иисуса значит видеть Бога. Смотря на Иисуса Христа, мы можем сказать: «Вот это Бог, который живет так, как живем мы». При таком понимании мы можем сказать очень много драгоценного о Боге. Во-первых, в Господе Иисусе Бог вошел в обыкновенный дом, в обычную семью, родившись как всякий обыкновенный человек. О его рождении пророк Исаия говорит: «Итак, сам Господь даст вам знамение. Все, дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил», то есть «С нами Бог». Книга пророка Исаия, 7 глава, 14 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Книга пророка Исаия, 9 глава, 6 стих. В день рождения Иисуса Христа ангел Божий сказал вифлеемским пастухам: «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Евангелие от Луки, 2 глава, 11 стих. А Иоанн Богослов, движимый Духом Святым, пишет: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1-14 стихи. В главе 1 разделе «Все через него начало быть» мы уже приводили замечательные слова Григория Богослова, которые он написал, размышляя об Эммануиле, то есть Боге с нами и Слове, ставшем плотью. Иоанн Златоуст писал: «По плоти, которую Христос принял, мы родные Ему. Итак, имеем залог Его на небе, именно тело Его, от нас заимствованное, и на земле Духа Святого с нами». Не теряя божества, Господь стал человеком, и, с другой стороны, не через постепенное преуспеяние из человека сделался Богом, но, будучи Словом, Он стал плотью, так что естество Его осталось неизменным по своему бесстрастию. Бог, сделавшись ради нас человеком, освободил человека от мучительства вражия, ибо Бог низложил всю силу врага, сокрушил самую крепость его, избавил нас от повиновения и рабства ему, если только мы сами не захотим согрешить произвольно, чтобы уплатить долг, лежавший на нашем естестве. Естество Бога соединилось с естеством страждущим, так что, как и требовалось для нашего исцеления, один и тот же ходатай Бога и людей, человек Иисус Христос, мог умереть по одному естеству и не мог умереть по другому. Так велика милость Божия к нам, людям. Во-вторых, В Господе Иисусе Бог стал человеком, и Он не стыдился человеческого труда. Иисус Христос был плотником из Назарета. Нам очень трудно вполне принять тот факт, что Богу понятен наш рабочий день. Ему известно, как трудно бывает свести концы с концами, как трудно обходиться с заказчиком и покупателем, которые отказываются расплачиваться. Ему были хорошо известны трудности жизни в бедном доме, в большой семье и трудности, которые могут постигнуть в течение рабочего дня. Поэтому никто нас так хорошо не понимает и не сострадает нам в наших трудностях и скорбях, как Господь Иисус. Этот мир был бы намного беднее, если бы не было тех, кто горячо заботится о других людях в их скорбях и страданиях. Ничем нельзя смягчить гнев, даже справедливый, так быстро, как сказав гневающемуся про того, на кого он гневается. Да ведь он несчастный. Что дождь для огня, то и сострадание для гнева. Будем иметь, подобно Господу Иисусу, душу сострадательную. Будем иметь сердце, способное сочувствовать страждущим. Не будем жестоки и бесчеловечны. Да поможет в этом нам Господь. В-третьих, Богу, явившемуся во плоти, известно, что значит быть искушаемым. Жизнь Господа Иисуса являет нам не безмятежность, но борьбу Бога. Людям хорошо был бы понятен Бог, живущий в безмятежном покое, где-то за пределами напряженности нашего мира. Но Иисус Христос являет нам Бога, который прошел все присущие нам испытания и искушения. Он был искушен во всем, кроме греха. Послание Евреям, 4 глава, 15 стих. Как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Послание Евреям, 2 глава, 18 стих. И он помогает нам, когда мы проходим долины испытаний и искушений. Слава ему за это! В-четвертых, в Господе Иисусе мы видим любящего Бога. В Иисусе Христе мы видим Бога, который проявляет заботу о нас, остро ощущает наши боли и несет их в своем сердце. Бог любит нас так, как будто бы ему некого больше любить. Он действует только любовью. Она побудительная причина всех его действий. Когда проявляется любовь Божия, она превышает все, и ни огонь, ни меч, ни бедность, ни болезнь, ни смерть не страшны для того, на кого она изливается. Любовь Божия, желая нашего спасения, сама преклоняется к нам, чтобы мы, прославляя ее, в ней же спаслись. Перед величием Бога нет ничего великого. А перед Его благостью и любовью нет ничего малого. Бог готов давать нам без меры, без предела, только бы мы были готовы принимать. О, не объять уму человеческому всей широты и высоты любви Божией, излившейся во Христе Иисусе, но тем страшнее быть неблагодарным за такую любовь. Любовь Матери велика. Но любовь Бога к человеку еще больше. Начало и конец ее беспредельны. Любовью мы примирены с Богом. Мы, которые были Ему врагами, поэтому справедливо говорим, что Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Первое послание Иоанна, 4 глава, 16 стих. Будем и мы любить Бога больше и больше. В-пятых, в Господе Иисусе мы имеем Бога на Голгофском кресте. Нет ничего более невероятного, чем это. Легко представить себе Бога, который стирает с лица земли своих противников, но никому никогда не пришел бы на ум Бог, который избирает крест, чтобы приобрести человеку спасение. Спасение и избавление человека от опасности – дело Божие. Самому человеку это не под силу, но Богу все возможно. Если мы часть нашего избавления будем ожидать от Господа Иисуса, а в другой части понадеемся на себя, то мы потерпим полную неудачу. Цепь не может быть крепче своего слабого звена. Спасение и избавление от начала и до конца совершается исключительно по любви и благодати Божией, ради крестного подвига Христа. Слава Богу за то, что Он так возлюбил нас, пришел на нашу землю, стал человеком, принес себя в жертву за грехи наши, искупил нас и возвратил нам утраченные в наших прародителях жизнь и рай. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 12 по 14 стих. В приведенных выше трех стихах Иисус Христос дал два великих обетования, которые должны были утешить и ободрить учеников Христа. Эти обетования ценны и дороги и нашим сердцам. Во-первых, Господь Иисус предсказал, что верующие в Него будут творить дела и чудеса, подобные тем, которые Он творил, и даже больше. Иисус Христос воскресил из мертвых Лазаря, Евангелие от Иоанна, 11 глава, 43-44 стихи, сына вдовы Наинской, Евангелие от Луки, 7 глава, 14-15 стихи, дочь начальника синагоги Иаира, Евангелие от Марка, 5 глава, с 38 по 42 стих. И апостол Петр воскресил Тавифу, книга Деяний, 9 глава, с 36 по 41 стих. Апостол Павел воскресил юношу Евтиха, книга Деяний, 20 глава, 9-10 стихи. Иисус Христос исцелял очень много больных, и апостолы Христовы исцеляли больных. В книге Деяний святых апостолов написано: «Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все». Книга Деяний, 5 глава, с 14 по 16 стих. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Книга Деяний, 19 глава, 11-12 стихи. И в наши дни Господь творит немало разных чудес руками Своих служителей. Вспомним также и о том, чего достиг Иисус Христос в деле распространения благой вести за время Своей жизни во плоти. Он ни разу не проповедовал за пределами Палестины, и Европа не услышала Евангелия при Его жизни на земле. Не при земной жизни Иисуса Христа христианство распространилось по миру, в котором брачный союз ставился ни во что, прелюбодеяние не считалось серьезным грехом, а зло росло и цвело, подобно тропическому лесу. Именно в такой мир первые христиане пошли с Евангелием, и такой мир они приобрели для Христа. Благая весть о Голгофском кресте принесла еще больше победы, чем те, которые Иисус Христос пережил, живя на нашей земле. Господь Иисус говорил о нравственном возрождении и духовной победе и сказал, что это произойдет после того, когда Он уйдет к Отцу. Что Он имел в виду? Он имел в виду следующее. При жизни на земле Он был ограничен Палестиной, но когда умер и воскрес, освободился от ограничений плоти, и его дух смог начать дело спасения людей всюду, во всем мире. Во-вторых, Иисус Христос дал второе обетование, которое гласит: «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю. Да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Эти слова Господа Иисуса важно правильно понять. Заметим, Христос не сказал, что Он на все наши молитвы даст ответ, но что на молитвы во имя Его Он даст ответ, исполнит их. Значит, в нашей молитве самое важное – молимся ли мы Богу во имя Иисуса Христа? Этим испытывается наша молитва. Нельзя молиться ради личной мести, личных амбиций, каких-то нехристианских целей и идей. Молясь, мы должны всегда задавать себе вопрос: могу ли я просить об этом во имя Господа Иисуса Христа? Молитва, которая может выдержать такое испытание, в конце которой можно сказать: «Да будет воля Твоя», всегда получит ответ. Чтобы молитва проявляла в нас свою силу, надо, чтобы она оставалась в нас непрестанно, как естественное проявление нашего духа, и была ограждаема и воодушевляема следующими расположениями. Первое. Наша молитва должна быть обращена к Богу во имя Господа Иисуса Христа. Господь говорит: «Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Второе. Надлежит нам всегда иметь живое стремление всяким делом служить одному Богу и служить так, как это Ему благоугодно. Третье. Надлежит нам иметь живую веру, что Бог по великой милости Своей и по множеству щедрот Своих Сам желает и готов подать нам все необходимое для нашего служения Ему и всякое благо, потребное для нас. Такая вера и такое упование будут в нас сосудом, который беспредельное милосердие Божие наполнит сокровищами Своих благодеяний. Четвертое. Надлежит нам приступать к молитве с таким настроением, чтобы мы желали одной божественной воли, а никак не своей собственной, как в самом прошении, так и в получении просимого. Именно, чтобы и движимы на молитву мы были потому, что так хочет Бог, и желали быть услышанными, ибо Он того хочет. Одним словом, да будет у нас в уме и в сердце то, чтобы всецело объединить нашу волю с волей Божией и ей во всем подчиниться, и отнюдь не желать волю Божию преклонить на свою волю. Пятое. Надлежит нам приступать к молитве украшенными делами, сообразными прошением нашим, и после молитвы еще трудиться над тем, чтобы сделаться достойным вместилищем благодати и добродетели, нами просимой. Шестое. В молитве надлежит нам совмещать четыре действия. Сначала вославить Бога, потом возблагодарить Его за явленные нам благодеяния, далее исповедовать Ему свои грехи и преступления заповедей Его, и, наконец, испрашивать у Него необходимое нам, особенно в деле спасения. Седьмое. Чтобы молитвы наши возымели силу перед Богом и привлекли к нам Его благоволение, надо окрылять их верою не только в безмерную Божию щедрость и непреложность Его обетования услышать нас, взывающих к Нему, еще прежде, чем кончится молитва наша, но особенно верою в силу воплощенного в нас домостроительства Господа нашего Иисуса Христа, нас ради принявшего крестную смерть. Восьмое. Надлежит совершать нам свои молитвы всегда с неутомимым прилежанием,
как заповедует Господь и апостол Павел. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Послание Колоссянам, 4 глава, 2 стих. «Ибо смиренное терпение, неутомимость и неотступность в молении побеждают непобедимого Бога и преклоняют Его на милость». «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Евангелие от Матфея, 7 глава, 7-8 стихи. Будем же прилежными молитвенниками о себе, детях и внуках наших, и обо всем деле Божием на нашей земле.